говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. 20 век. Эксперимент века. Колхоз. 1861 год и Столыпинская реформа. Значение крестьянской общины и ее трансформация. Что такое лапотный социализм? Почему производительность труда в старой деревне была ничтожной? Судьбы дореволюционной кооперации. Лозунг «Землю крестьянину». Военный коммунизм и неокрепостничество. НЭП. Передача Елены Ольшанской. Эксперимент века. Колхоз. Ведущий Анатолий Стреляный. Эфир 2 января 2000 года.
У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Эксперимент века. Колхоз. Передача Елены Ольшанской. Утопия. Страна небывалия, где устроен рай на земле. Вечная сказка человечества. Но в России она лишь до поры до времени оставалась сказкой. Коммунистические сны героини Чернышевского Веры Павловны, уверенность Николая Федорова, что наука воскресит всех умерших, страстное желание Циолковского расселить людей в космосе – все это плавно перешло в грандиозный эксперимент, частью которого стало коллективное хозяйство – колхоз. Для торжества колхозов понадобилось уничтожить лучшую часть крестьянства, а в сознании оставшихся внедрить новые ценности, те самые идеалы, которые долго существовали лишь в революционном воображении, объявившем себя передовой научной мыслью. Утопия, небывалия явилась на шестую часть Земли как политика государственной власти в виде законов и предписаний, в виде совершенно конкретных порядков. Их смысл – равнение на худшего. Продолжим после перерыва.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
«Свобода. 20 век. Эксперимент века. Колхоз». Сергей Никольский, доктор философских наук.
И Энгельс, и Маркс долго мучились над проблемой, как же мелкий крестьянин, который господствует в Западной Европе, превратится в сельского социалистического товаропроизводителя. И Энгельс, и Маркс были сторонниками мирного пути эволюции крестьянина до социалистического типа. Но они признавали, что мелкое производство неэффективно, оно всегда уступает крупному производству. В мелком производстве нельзя эффективно применять достижения научно-технического прогресса, рационально использовать рабочую силу. И поэтому они ставили вопрос о том, что средний обычный крестьянин, бюргер, он постепенно будет объединяться, он будет в Европе создавать ассоциации, что, собственно, и происходило в Европе потом уже в 30-е, 40-е, послевоенный период. Вот. Но это должен быть мирный путь. Ленин подошел к вопросу более масштабно и более радикально. Он сказал так: «Ну, мы же не можем дожидаться того, пока у нас крестьяне дозреют, до того, как сами будут объединяться. Нет, мы должны отчасти, так сказать, принимая необходимость того, что Россия – это фундамент будущей мировой социалистической революции, этот процесс форсировать».
Еще Герцен и Чернышевский были убеждены в том, что именно Россия сможет подать Западу пример мирного перехода к коммунизму. Они считали, что коммунизм – это ощетинившееся чудовище, грозящее пожрать Запад, в России мирно пасется на крестьянских полях. После них мысль о мировой революции, в которой Россия поведет за собой человечество, только укреплялась. Мировой пожар, однако, раздуть не удалось. Единственная социалистическая страна должна была выживать во враждебном и вражеском в капиталистическом окружении. К тому времени на смену влюбленным в народ русским интеллигентам XIX века пришла волна выходцев из деревни, поднятая революцией. Игорь Яковенко, историк-культуролог.
Коммунисты приходят к власти, большевики, когда массы людей из деревни хлынули в город. Об этом писали еще, Плеханов еще писал, о том, что человек из деревни, ушедший в город, относится к деревне с презрением. Вот есть такой закон, человек, перемещающийся из деревни в город, в первом поколении проваливается в культурном отношении. Он утрачивает ту культуру и не обретает новую. Во втором, в третьем, в четвертом он может подняться до города, может и не подняться. Но первое поколение всегда деградирует в культурном отношении. Вот этот мигрант первого поколения и был тем, кто сделал революцию.
Сергей Никольский.
Возникла страшная для большевиков проблема. Революция не пошла в деревню. И Ленин очень четко ставит вопрос. Либо мы сейчас остаемся на этом этапе, и значит у нас будет обычная буржуазная революция, с тем, что у нас остается мелкий производитель, собственник в деревне, либо мы должны экспортировать социалистическую революцию в деревню. А в деревне были нормальные советы. В эти советы никакая беднота не входила. Там входили те, кого называли кулаками, и середняки. В общем, разумные люди входили. Ленин декретом 18 года от мая месяца упраздняет существующие в деревнях советы. И назначает совет бедноты по классовому признаку. Единственный критерий – не обладаешь имуществом, ты входишь в совет деревенской бедноты. И вот эти люди, реально получившие власть, получившие поддержку от отрядов Красной Армии, они должны были озаботиться тем, чтобы перевернуть деревню и заставить ее развиваться по социалистическому типу.
Александр Ахиезер, доктор философских наук, автор монографии «Россия. Критика исторического опыта».
Советская власть победила, потому что Ленин и партия большевиков сделали ставку на большинство. Какое большинство? Крестьяне, потому что в России вообще были одни крестьяне по существу. А крестьяне о чем говорили? Что надо поделить землю и забрать землю помещиков. Что значит забрать? Куда? В частную собственность? Да смешно об этом говорить. Крестьяне никогда не были русские сторонниками частной собственности.
Во время переписи 1897 года 74,3% населения России указали крестьянствование как свое основное занятие. Поэтому, по устоявшемуся мнению, лозунг «Землю крестьянам», брошенный большевиками летом 1917 года, и обеспечил им победу. Не мог не обеспечить. Святослав Каспе, кандидат политических наук.
Лозунг «Землю крестьянам» – это на самом деле очень старый лозунг всероссийского поравнения или черного передела, как его, так сказать, только не называли. Это он и есть, нивелирование всех форм земельной собственности, то есть ликвидация, естественно, там и как раз частных владений, там помещичьего землевладения, удельных земель и так далее. И уравнительное перераспределение, ну, естественно, не на основе частной собственности, а между крестьянскими общинами. Вот такой, значит, крестьянский рай. Это ловушка, в которую попалась русское крестьянство, откликнувшись на декрет о земле и начав, ну, грубо говоря, хватать чужое. То, что ему не принадлежало, вот, как бы решив, что все права собственности отменены. Ведь по декрету о земле земля-то передавалась не крестьянским общинам, не крестьянам, а советам, которые уже именно уравнительно эту землю распределили. И в течение вот 10 с лишним лет никаких явственных претензий на эту землю не предъявляли. И всем казалось, что вот, собственно, передел состоялся. А потом об этом вспомнили советы к этому времени, если они были в какой-то степени, ну, они действительно в какой-то степени тоже были результатом, так сказать, инициативы, идущей снизу. Но, понимаете, что к концу 20-х они превратились, опять-таки, в инструмент в руках, так сказать, большевистской власти. И об этом крестьянам напомнили, что земля-то, она советская.
Сергей Никольский.
Есть период временного отступления, НЭП, 21-27 год. Часто говорят, что это вот новый период, когда Ленин осмыслил старые ошибки, и он стал ориентироваться на крестьянина, производителя, и он стал выступать за кооперацию. Некоторые основания для того, чтобы так считать, есть, безусловно, но Я думаю, что все-таки здесь главенствующими были другие мысли Ленина. Он говорил, что если мы сейчас не сделаем тактическое отступление, мы можем потерять власть. И он четко выдвигает тезис. На НЭП это значит сделать веревку подлиннее, отпустить ее послабее. Да и сами крестьяне это понимали. Мне говорили старики в деревне, что они НЭП расшифровывали как неполная экономическая политика. Что вообще-то им полностью не дают развернуться, все равно.
Военный коммунизм не был вызван гражданской войной. Ссылкой на гражданскую войну потом прикрыли сокрушительную неудачу. Весь 17-й год Ленин ни о чем так страстно не мечтал, как о военном коммунизме. Ни к чему так громко не призывал, как к военному коммунизму. Ничего не рисовал с таким увлечением, как постройку военного коммунизма. Не терпелось в считанные недели, ну, в крайнем случае, месяцы, осуществить коммунистическую утопию. Подвел человеческий материал. Люди оказались неспособными жить по великому учению. Даже существовать по великому учению у них не получилось. Вы помните, какая невероятная грязь была в наркомпродовской лавке, куда приходили получать по ордерам? Мы видели там хищение государственного имущества, то есть отсутствие того коллективного стимула, который нужен для успеха дела. Теперь мы имеем НЭП и тот же самый приказчик, который с такой грубостью и небрежностью отпускал вам продукт. Как он увивается перед вами, когда отрезает кусочек колбасы в каком-нибудь частном магазине, где он работает у НЭПмана? Так писал оскорбленный идеолог тех лет. НЭПман значит частник. НЭП – новая экономическая политика. Так Ленин назвал свое отступление. Отказ продолжать военный коммунизм. Святослав Каспе.
Есть одно обстоятельство, о котором мало знают, но которое очень важно для понимания российской аграрной истории 20 века, вообще много чего еще в российской истории. Мы редко задумываемся о том, каковы были формы организации крестьянства по кризисам 17-го года и гражданской войной, и началом массированной коллективизации. Так вот, на самом деле, вот в эти 10 лет примерно, с 18 по 28, по всей территории России пошло массовое возрождение общинных форм. То есть вот после того, как были сняты ограничения на деятельность общины, налагавшиеся там царским правительством и так далее, вот в эту паузу, когда большевики еще сами не могли понять, чего они от деревни хотят, то есть они хотели только того, чтобы город не умер с голода. И когда они не занимались вот этим тотальным преобразованием, деревня российская вернулась к естественной своей форме организации, к общине.
Сергей Никольский.
Крестьянство в России существовало в форме общины. Это было выгодно, и это было исторически, и географически, и климатически определено. Помещики держались за общину, и царская власть за общину, потому что было легче собирать налоги, было легче управлять огромной страной. Крестьяне выступали за общину очень часто во многих регионах, пожалуй, в большинстве, потому что суровые природно-климатические условия требовали использования коллективного труда. Низкий урожай, низкая продуктивность скота, она диктовала необходимость взаимной поддержки. Поэтому вот эта сельская общность, сообщество, оно имеет некоторые историко-географические основания. В России не было традиции развития индивидуального хозяйствования в массовом масштабе.
Александр Ахиезер.
В России государство долгие годы видело в общине крестьянской свою опору. То есть государство защищало общины, это было совершенно естественно. Но под влиянием, так сказать, реальности, государственная власть постепенно, колеблясь, изменила свою позицию.
Община объединяла и полностью контролировала крестьян. Это был замкнутый мир. Быт, даже обычаи крестьян в течение столетий были неизвестны и малопонятны просвещенной части общества. Главное дело общины заключалось в переделах земли. Земля была Божья, и делить ее следовало строго поровну. Каждое поле разделялось на ярусы примерно одного качества, а каждый ярус на доли по числу ртов в семействе. Поборники равенства и справедливости вымеряли все с такой точностью, что насмешники называли это деление «лапотным социализмом». По закону общий передел земли проводился раз в 15 лет. Людей в деревне становилось все больше, земли не хватало. Пашню нарезали такими узкими полосами, что иногда с бараной можно было пройти только в одну сторону. На переезды с полосы на полосу кое-где уходила большая часть рабочего времени. По урожайности Россия начала заметно отставать от Западной Европы. Именно благодаря общине деревня сохраняет тот быт, какой был у нее 300 лет тому назад. Сохраняется ничтожная производительность труда. Крестьяне и своей собственности не имеют, и чужой не ценят. Таковы были главные доводы противников общины. Игорь Яковенко.
В чем была трагедия крестьянской реформы эпохи Александра II? В том, что в стране, нас этому учили в школе все время, в этом была логика, создавались правовые и социальные предпосылки для капитализма. Новые законодательства, новые права сословий. Но, как мы понимаем, права и право должны быть единым. В стране сложилось принципиально две правовые системы. С одной стороны, дворянство, горожане могли и реализовывали это право собственности на землю. С другой стороны, сельская община, а это была огромная часть населения страны, была лишена права частной собственности на землю. Это не может существовать стабильно. Какое-то время такая ситуация компромисса возможна, но этот исторический компромисс принципиально изживаем.
Владимир Махнач, кандидат исторических наук.
Община существует в славянском мире столько, сколько мы его можем изучать, но она была всегда общиной свободных домохозяев, что видно от времен Олега до конца 17 века хотя бы в том, что все подати всегда платились со двора, а вовсе не в порядке круговой поруки с общинами. Она не имела фискального значения. Но приобретает таковое значение в крепостническую эпоху, и славянофилы зря защищали однозначно общину своего времени, потому что она была изувечена крепостничеством. А там, где она не была изувечена крепостничеством, прежде всего, скажем, на русском севере, где крепостных не было, она сохранилась в своей прежней товарищеской роли.
Александр Ахиезер.
Выяснилось, что государство оказалось бессильно уничтожить общину. То есть, казалось бы, могучее государство, где темные крестьяне живут, делай с ними что хочешь. И эта просветительская иллюзия оказалась полным банкротом даже во времена Столыпинской реформы. И община, это же вот можно посмотреть по литературе, это же видно, что уже через 20 лет после крестьянской реформы 61-го года начался процесс бурного восстановления функций общин.
Сергей Никольский.
Когда Столыпин столкнулся с проблемой общины, он, ну так уж складывалось исторически, и до него и Витте разрабатывал это, так сказать, приняли единственное верное решение. Нужно часть свободных, часть активных крестьян выселить в другие территории, создав для этого необходимые экономические и финансовые возможности. Они это сделали, и это касалось где-то примерно процентов 20 от населения России, европейской части в основном.
Реформы Столыпина натолкнулись на нежелание общины отдавать землю. При всей ненависти к кулакам, которые крутили общиной как хотели, крестьянин помнил, что земля общая и что чужой обихоженный надел сможет позже на какое-то время перейти к нему. Сразу после революции все виды крестьянской частной собственности были вновь поглощены общинами. Владимир Махнач.
Столыпин-то как раз вовсе не стремился разрушить общину, а стремился разрушить общинное землепользование. Если бы Столыпинская реформа была завершена, она рассчитана была примерно на 20 лет, это 25-26, то крестьянство было бы навеки потеряно для революции. Причем не в том смысле потеряно, что оно не стало бы революцию делать, оно и так ее не очень делало. Но наоборот, что крестьянин был бы тот, который просто революционеров ментально разогнал бы.
Игорь Яковенко.
Либо побеждает система такого общинного владения, и она исторически победила в советской системе, когда партия стала владельцем всего государства, а частная собственность как таковая была уничтожена. Либо развитие нормальных рыночных отношений перелопачивает, маргинализует, оттесняет общинные представления и общинную форму собственности.
Владимир Махнач.
Кто утверждает, что нам не заказан путь индивидуализма, и тот, кто полагает, что исконно русским проявлением социальным является коллективизм, мягко говоря, заблуждаются. На самом деле русский человек – корпоративист. А это иное состояние. Всю масляную торговлю Россия, предреволюционная, второй в мире экспортер животного масла, держало колоссальное молочное товарищество северное. Так оно же было все из свободных хозяев. В том числе, ну, кто-то был из них недавно освободившийся от крепостной зависимости.
Сергей Никольский.
Большевики, кстати, ведь разрушили кооперацию. Она была мощным конкурентом в 1918 году. Кто владеет хлебом, тот владеет властью, в особенности в деревне, а поскольку кооперация это было хлебное, в том числе производство и распределение, то кооперацию нужно было уничтожать. Вот Ленин целенаправленно ее уничтожал, а потом уже, так сказать, стал говорить о том, что нам нужно возрождать кооперацию. Ну, это уже, так сказать, несколько позднее, когда возникла необходимость спасать власть в целом.
Игорь Яковенко.
Ведь любая кооперация, которая существовала к моменту создания колхозов, была результатом самоорганизации. А тоталитарная власть по определению должна уничтожить любую самоорганизацию общества. Неважно, эффективна эта самоорганизация или неэффективная, она должна быть уничтожена по понятию. Ибо если человек умеет самоорганизоваться, то он задает совсем другое соотношение с властью.
Владимир Махнач.
Большевики не могли не разрушать формы кооперации, которые сложились до них, ибо они и сложились-то на самом деле как кооперация хозяев, а вместо этого нужно было вернуться к уровню круговой поруки, к неокрепостничеству. Это совершенно разные состояния.
Радио «Свобода» – передача из цикла «20 век». Эксперимент века. Колхоз. Продолжим после перерыва.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. 20 век. Эксперимент века. Колхоз. 861 год и Столыпинская реформа. Значение крестьянской общины и ее трансформация. Что такое лапотный социализм? Почему производительность труда в старой деревне была ничтожной? Судьбы дореволюционной кооперации. Лозунг «Землю крестьянину». Военный коммунизм и неокрепостничество, НЭП, спектакли «Суд над коровой», «Суд над грызунами и сорняками», работа сельхозартелей, связь колхозов с промышленным сельскохозяйственным производством, передача Елены Ольшанской «Эксперимент века. Колхоз», ведущий Анатолий Стрелиный, эфир 2 января 2000 года.
Радио «Свобода. 20 век». Продолжаем передачу Елены Ольшанской «Эксперимент века. Колхоз». От войн, продразверсток и продналогов деревня хлынула в город. В то же время многие горожане, спасаясь от голода первых революционных лет, старались пересидеть это время в деревне. Такая встреча двух культур не могла не повлиять на массовое сознание. Деловитость и осторожность сочетались с верой в скорый рай на земле. Ирина Казнова, кандидат исторических наук.
Рост крестьянского самосознания – это годы аграрной революции, 22-й год примерно. И по крестьянским письмам в центральные органы власти и в крестьянскую газету, в частности, это представление крестьянина о себе как, ну, скажем так, равном партнере с рабочим классом, вот в смысле управления государством, просматривается. Конечно, это была определенная часть. Молодая, грамотная. Они пишут о том, что вместе с рабочим классом крестьяне воевали, боролись, что крестьяне поддержали рабочих. И если это наша общая власть, то, ну, что называется, разрешите нам и примоститься тоже с краешку. Можно было встретить и такие письма, что устали жить по таким ценам, устали платить такие налоги. Может быть, не лучше ли бы было, если бы мы работали так же, как работают рабочие по 8 часов, а не так, как мы сейчас работаем по 16. Если бы мы были бы на полном государственном обеспечении.
Мильхат Юнисов.
Уже в середине 20-х годов появилась такая традиционная эмблема. Была мурчик нарисован с пухленькими ручками, с толстой шеей, и на, с крылышками, и на шею не был повязан красный галстук пионерский. Это как бы и есть вот очень точная эмблема сельского театра, потому что на празднике красного календаря, а календари же тогда еще существовали двойной календарь, был красный календарь, и был как бы церковный, общецерковный календарь. Играли агитки, а на престольные праздники, на общецерковные большие праздники, на 20-е праздники играли мелодрамы, комедии, фарсы, то есть то, что развлекало публику, и публика платила за это деньги, это были платные спектакли, агитки были, конечно, бесплатные.
В 1923 году в Москве на сельскохозяйственной выставке огромный успех имела премьера агитспектакля «Суд над коровой». Мильхат Юнисов.
В чем была проблема? То, что корова была очень тощая, нечищенная, у нее были маленькие надои, и как бы эту корову решили судить, почему она такая плохая. В процессе суда там выступал агроном, зоотехник, тогда это все незнакомые были еще слова. Они объясняли, как надо кормить корову, нужно было менять как бы культуру сельского хозяйства. Судили грызунов, которые уничтожали урожай, судили сорняки, судили саху, судили племенного быка, который плохо выполнял свои функции. И на самом деле крестьяне, которые и в спектакле-то не умели отличать реального исполнителя от персонажа, естественно, суды, как правило, воспринимали как реальное судебное разбирательство.
Сергей Никольский.
К 1929 году в колхозы государству удалось записать порядка 4% всех крестьянских хозяйств. И то только потому, что там были очень сильные дотации, очень сильные льготы, и некоторые крестьяне на это дело покупались. Это не было естественным процессом развития крестьянского хозяйства. Наоборот, кооперация по отдельным направлениям, по отдельным этапам производственного, сбытового, снабженческого процесса. Вот это то, что, естественно, шло у крестьян, и в этом Россия очень сильно преуспевала.
Игорь Яковенко.
Если мы организовались в потребительскую или кооперацию, в производительную или... Мы совершили некоторый акт самоорганизации, создали какую-то структуру. Но если мы умеем организовывать себя сами, то зачем нам, извините, райком партии? Или министерство, или Москва. Поэтому все эти структуры должны были быть уничтожены. А на их месте, в соответствии с указаниями партии советского правительства, заново создавались новые структуры, в которых каждый из нас включался как отдельный атом.
Мильхат Юнисов.
В 1927 году, если не ошибаюсь, газета «Беднота» организовала конкурс самодеятельных пьес, на который был прислан 4500 пьес, рукописи из деревей. То есть люди писали пьесы чуть ли не каждый день, получается. Хотя пьесы были себе примерно так. Приезжает в деревню красноармеец, или избач, или предсельсовета, или селькор. Он начинает организовывать колхоз. Естественно, у него появляются враги. То есть они не появляются, они в деревне не были всегда. Это, конечно, кулак, дочь которого, конечно, тут же полюбила красноармейца. Он сам боится его устранить и подбивает какого-нибудь местного пьянчушку убить этого вот героя, этих агиток. Но тот во время попытки покушения на убийство роняет там лягушак или ремень. Вот меняются какие-то такие мелкие детали. Его, конечно, ловят и всех судят. И в чем, как правило, дочь же выдает своего, то есть до Павлика Морозова это все уже было в тысячах пьес отыграно уже в репертуаре, на самом деле. Готово к этому обществу было 100%. Дочь кулака сама же выдает своего отца. Как правило. Ну и потом счастливый конец, и, как правило, кончается митингом.
Мильхат Юнисов.
Должны по сценарию как бы осудить были попа, самогонщицу, но общество пожалело самогонщицу. Она солдатка вдова, ее отпустили и пожалели попа. Это был как бы прокол вот этого агиттеатра, который приехал из Москвы. И только вот находчивость, как писала очевидец вот в воспоминаниях, я читал, только находчивость исполнительной роли вот этого отца Гелеонского, которого крестьяне отпустили из зала суда, думаю, что это реальный суд, естественно. Он сказал, что все равно не суд ваш, не власть советскую не признаешь. Здесь подменялась реальность языком, собственно говоря, речью, новой речью. Это, конечно, был новояз советский, эти аббревиатуры, их с трудом. Масса пьес была о вступлении в авиахим. Это же ни один крестьянин такое выучить не мог, безусловно. И вот эти аббревиатуры, вот эта речь, этот язык, он именно входил через ткань вот этих речевых актов. И так подготавливался хотя бы какой-то идеологическо-лингвистический базис для тех колоссальных инверсий, которые произошли вот на рубеже 20-30-х годов.
Проводимые взрывными сталинскими методами сверхиндустриализации и сплошная коллективизация разорили и опустошили деревню. Писатель Александр Авдеенко, автор известного в сталинские годы автобиографического романа «Я люблю», писал: «Без всякого преувеличения могу сказать, что до приезда на Магнитку я считал себя ничем. И когда стал работать на паровозе, когда выдавал вместе с доменщиками рекордные плавки, когда стал ударником, заключил соцдоговор, то, естественно, появилась у меня гордость, самоуважение, достоинство человеческое. Рабочий человек, я, скажем, получал по карточкам 800 граммов, а то и килограмм хлеба. Моя мама жила в деревне, она и 100 граммов не получала». Сергей Никольский.
Коллективные хозяйства явились как раз идеальной формой для того, чтобы согнать крестьян в производственные коллективы, навязывать им план работ, отбирать у них продукцию, снабжать их ресурсами. Для этого действительно строились тракторостроительные и другие заводы сельхозмашиностроения. Это все имело место быть. Но самое главное, государство безжалостно эксплуатировало тот исторический, трудовой, культурный потенциал, который достался ему от предшествующих времен. Я много занимался сельской социологией, и когда разговариваешь с сельскими жителями, пожилыми, то они, вспоминая то время, говорят: тогда были совсем другие люди, мы не могли не работать. Я говорю: ну как же так, вам там не платили деньги, вас содержали как рабов. Он говорит: вы знаете, мы шли работать, потому что трава выросла. Мы не могли не работать. Вот тогда была такая привычка, такая психология. Они так жили. Вот государство, советская власть длительное время использовало это.
Ирина Казнова.
С 1943 года начали циркулировать слухи о возможном роспуске колхозов после войны. Вот война, видимо, подогревала эти слухи, и ожидание такого освобождения было повсеместным, ну, по крайней мере, в Центральной России. Слухи ходили, и они фиксировались и поступали информационные свёртки в отдел агитации и пропаганды ЦК.
Сергей Никольский.
После войны, когда все это вернулось фактически на круги своя, и власть только делала отдельные телодвижения для того, чтобы немножечко смягчить положение крестьянина, ну, разрешают там личное подворье, а потом обложат налогами, ну, добавят некоторые, так сказать, дотации в сельское хозяйство, а потом сократят, ну, введут там оплату, а потом ее урежут, понимаете? Вот эти вещи, они не решали вопрос в принципе. Но ведь происходило и перевоспитание, историческая переделка человека, историческая переделка крестьянина. Вот тех, которые были в 20-30-е годы, унесло время, уничтожило власть, и пришли поколения, которые были воспитаны уже с другими мыслями. И их родители говорили: ну ладно, мы не знаем счастья, мы должны с утра до вечера работать и так всю жизнь, но вот вы уже вырастите, выучитесь, вы обязательно уезжаете из деревни, уходите или занимаете какие-нибудь другие места. И вот такая психология, что из деревни нужно уходить, бросать ее, оставлять как самое плохое, самое тяжелое место, это стало общественной психологией. И в деревне тени постепенно стали оставаться действительно те, кто не мог из нее уйти, убежать. Ну, а до начала 60-х годов крестьяне, кроме того, еще и не имели паспортов, они не могли свободно передвигаться, покидать свое место жительства. Они фактически были полурабами в этом смысле.
В 1926 году в поселениях городского типа проживало 18% населения, в 59-м году 52%. Эти новые городские люди, с трудом вырвавшись из деревни, во многом оставались крестьянами по складу ума, по вековому недоверию к власти. Их основным желанием было выжить, спастись от второго крепостного права большевиков. Именно так расшифровывали аббревиатуру ВКПБ, за что другая аббревиатура НКВД жестоко наказывала. Оставшиеся в деревне колхозники продолжали выживать по старинке, стараясь держаться как можно дальше от начальства. Александр Ахиезер.
Я во времена Хрущева был свидетелем и участником некоторых попыток власти поднять сельское хозяйство. Тогда был отменен старый устав сельхозартели, и была попытка предоставить самим крестьянам формулировать эти самые уставы. Как это ни дико звучит, уставы, которые принимались в колхозах, проходили исключительно под влиянием председателей колхозов, местного колхозного начальства. А крестьяне сами, они ни малейшего интереса не проявляли вообще вот к этим новым уставам и не защищали интересы, свои собственные интересы, скажем, колхозного собрания перед правлением колхоза. В результате новые уставы, которые принимались, они все носили авторитарный характер. Права их ограничивались, интервалы между их приведениями увеличивались, и по существу вся власть передавалась местному колхозному вождю. И я могу гарантировать, поскольку я сам тогда работал в системе советской, что никакого давления со стороны начальства на то, чтобы вот именно так делалось, начальство, я имею в виду районного масштаба и выше, не проводилось. Это был чисто спонтанный процесс. Какой из него вывод вытекает? Там, где существуют вот такие коллективные, иногда можно говорить, соборные формы управления, то эти формы с легкостью в результате каких-то пертурбаций, кризисов передают свою власть авторитарному вождю. Это относится и к стране в целом, когда вдруг власть, советская власть, которая возникла в 1917 году, оказалась в руках партии, а потом и лично у Сталина. Это происходит на низших уровнях, где колхозные собрания, их уровень, так сказать, степень их самосознания, интересов колхозников оказывается таковым, что вообще все решения текущие передаются местной администрации.
Игорь Яковенко.
Есть две стратегии модернизации или развития. Можно брать новые технологии и менять общество в той мере людей, чтобы они этим технологиям соответствовали. Вводить всеобщее образование, вводить техническое обучение. А второй способ – выбирать стратегию, где старые культурные и социальные структуры можно будет увязать с новыми технологиями. Вот колхозы, а в 20 веке их было много в разных странах и в разных вариантах, и были такой попыткой увязать классические традиционные крестьянские общины с промышленной технологией сельскохозяйственного производства.
Александр Ахиезер.
Мы подавлены старыми сложившимися отношениями. Когда-то мы развивали производство, Россия развивала производство, туда переносились отношения с деревней. Ведь производство в России основывалось на крепостном праве. Это значит, что там были те же деревенские отношения. Но сами подумайте, может ли предприятие основываться на крепостных отношениях? А, так сказать, это можно сказать, что это все история, это все давно прошло. Да нет, вот все советские предприятия, это тоже была некоторая община, некоторый колхоз, где был свой председатель, были свои колхозники, которые, вообще говоря, больше всего были озабочены с тем, чтобы продолжать вот это производство, которое, может, и никому не нужно.
Сергей Никольский.
Коллективные хозяйства, колхозы в своем историческом развитии, они привели к тому, что действительно сейчас у нас существует особый тип социальный тип сельского жителя. Это люди в большинстве своем уже очень уставшие от длительной истории. Это люди, привыкшие к тому, что ими командуют. Это люди, которые в значительной своей части не хотят быть хозяевами. Люди, которые нуждаются в том, чтобы ими постоянно, каждодневно, мелочно руководили. Которые привыкли к тому, что власть их гнетет, их обманывает. И единственное средство защиты от власти – это либо игнорировать ее решение, либо воровать, либо уходить из-под опеки этой власти разными способами. Это уже стало общественной психологией, это стало привычкой.
Игорь Яковенко.
Советское общество не может существовать, если в нем есть конкуренция. Если рядом с государственным предприятием или колхозом, это одно и то же, будет существовать частник. Частник подлежит уничтожению. И заметим, после коллективизации до конца советского общества любые частники в любой сфере всегда давились. Всегда были полулегальные или совсем нелегальные.
Сергей Никольский.
Маркс говорил, что великая историческая заслуга капитализма заключается в том, что он выработал всеобщее трудолюбие. Вот великое, или наоборот, самое тяжелое следствие большевистского эксперимента по насаждению коллективной производственной формы в сельском хозяйстве заключается в том, что она, эта форма, отучила крестьян от трудолюбия. Они действительно привыкли. Как домашняя птица, она утром может выйти, бродить где-то за двором, но к вечеру она обязательно пролезет в свое помещение и устроится на свой насест, потому что здесь кормушка, здесь есть хозяйка, и, в общем, неважно, что хозяйка когда-то потом отрубит голову, в общем, об этом как-то домашняя птица не думает.
Александр Ахиезер.
И вот эта система пережила не только советскую власть в значительной степени, хотя масштабы ее сильно уменьшились, и в результате террора, и индустриализации, и так далее. И сегодня, вот еще во времена Горбачева, ведь, собственно говоря, власть совсем не защищала колхозы. Наоборот, вопрос стоял о том, чтобы их ликвидировать и создать систему фермерства. Ну, и это уже не от власти зависит. Это зависит от тех людей, которые могут быть способными переменить свой образ жизни, превратиться в фермеров. И эта власть сделать не может. Она может способствовать этому процессу. И вопрос о том, насколько она способствует, требует обсуждения. Наверное, способствует недостаточно. Но это же все-таки способствовать или не способствовать. А создать это административным методом невозможно.
Игорь Яковенко.
Сегодня колхоз. Очень интересный феномен. Там есть две группы. Одна группа – это головка этого хозяйства, дирекция, верхний слой. Они, говоря грубо, так сказать, растаскивают его. А для чего колхоз нужен самим работникам? Они тоже тащат себя на подворье. И постепенно сегодня происходит перераспределение. Вот этот продукт, вырабатываемый в сельском хозяйстве, идет для нижнего слоя, для массы крестьян, на увеличение его подворья. А это создает для них потенциальную возможность однажды стать товарным хозяйством. Сегодня они выращивают бычков, выращивают свиней, там кормят, посылают своим родственникам в город. А сегодня всякие крестьяне имеют массу родни, там дети, племянники, внуки в городах. Завтра или послезавтра они настолько поднимутся, что это станет товарным, то, что они производят.
Когда Столыпин начинал свою революцию сверху, от 70 до 90% крестьян и крестьянских земель были в общине. Реформа шла трудно. Спустя 10 лет, в 16-17 годах, еще только 20-24% оказались прочно связаны с другими, необщинными, неколхозными видами собственности. Некоторые говорили, для разрушения общины клевер сделал больше, чем Столыпин. То есть крепких крестьян гнало из общины желание повысить продуктивность своего хозяйства. Но таких было мало. Реформы Столыпина их создавали, но медленно. Такие дела быстро не делаются. Новая коммунистическая община разрушила все зачатки самостоятельности и в городе, и в деревне. Но без самостоятельности не обойтись. Воплощение самостоятельности, предприимчивости, вкуса к собственности, к знаниям, воплощение ответственности, человеческого достоинства, фермер, лучшая из человеческих пород, выведенная на почве свободной частной собственности. Сергей Никольский.
С кем, предполагалось, будет конкурировать фермер-одиночка? Именно одиночка, потому что колхозный строй у многих фермеров, это я уж от них, так сказать, неоднократно слышал, выработал очень четкую отрицательную реакцию, по крайней мере, на первых порах, на какие-то формы объединения.
Они сами хотели везде все успевать, и производить, и продавать, и снабжаться, все хотели успевать. Вот, конечно, возникали объединения фермеров, но то, что в них происходило, сколько там скандалов, сколько там, так сказать, всяких конфликтных ситуаций, это все свидетельствовало о том, что нет серьезной привычки к совместной деятельности, к нормальной, честной совместной деятельности. И в этих условиях делать ставку на то, что вот выскочившие из колхоза или прибежавшие туда, например, демобилизованные офицеры вдруг превратятся в каких-то сознательных, свободных, активных фермеров, вот это была очень сильная иллюзия.
Игорь Яковенко.
Большевики и их историческая миссия была миссией уничтожения традиционного архаического крестьянства. Как только они эту миссию выполнили, ведь патриархальная деревня кончается в середине 70-х годов, начинается резкое дряхление советской власти на наших с вами глазах. И она очень быстро сошла с исторической арены. Это не значит, что это оправдывает. Скажем, так же, как Татилу там, или Чингисхана, которые были санитарами истории, так сказать, не оправдывает то, что они выполняли какую-то историческую, ну, были в реализации исторического императива. Но объективно советская власть уничтожала нетрансформируемые огромные массы, которые оказались поперек исторического процесса. Вот когда это было завершено, этот процесс, тогда кончились и советы.
Святослав Каспе.
Мы стали свидетелями и участниками не просто смены формы власти, а стали свидетелями космической, на самом деле, катастрофы. Потому что крах мировой империи, одной из самых могущественных, которые, так сказать, вообще в мировой истории существовали, это крах космоса. Прошло меньше 10 лет с момента этого краха. Понятно, что нам всем не терпится, когда же, наконец, мы что-нибудь соорудим, то, с чем мы сможем жить адекватно. Об этом рано думать. Торопиться вот с результатами – это очень опасно, на самом деле. То есть уже решить, что у нас так ничего не получилось, вот давайте как-нибудь иначе. Вот это одна из самых опасных позиций.
Радио «Свобода. 20 век». Вы слушали передачу «Эксперимент века. Колхоз». Над передачей работали Елена Ольшанская, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации. Потом ее интерпретации. Теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. Советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов,
поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's an angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. Я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Археология. Прошлое». Программа об истории и памяти. Историк Алексей Юдин и его гости в студии беседуют о том, как, живя в настоящем и изучая прошлое, заглянуть в будущее. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска. Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободно. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».